Наша недельная глава, глава о лазутчиках, разведчиках, которые оговорили святую землю. Очень тяжелая глава. Почему она тяжелая? Эти лазутчики, они были большими людьми, это не были просто, так сказать, специалисты по разведке. И всегда надо поставить себе вопрос, каждый на своем месте, на своем уровне, как не оступиться. Я хочу немножко коснуться этой темы. Есть у нас в Торе особая глава, называется «Еврейский царь». Еврейский царь, есть у него особая обязанность написать вторую книгу Торы, вторую, потому что она была с ним постоянно, он постоянно ее читал, и с тем, чтобы научился бояться Всевышнего. То есть, давайте просто поймем, кто были первыми еврейскими царями. Это был Моше Рабейну, Йошуа бен Нун. В силу чего они правили? В силу Торы. В силу Торы. То есть, когда мы говорим «в силу Торы», означает, что подобающему еврейскому царю ему подобает, чтобы Тора стала частью его самого. Поэтому то, что он думает, это было исходило из Торы. То, что он видит, это было, он видел это глазами Торы. И так это, безусловно, было у великих царей народа Израиля, и даже более поздних. Это вещи написаны ясно и о царе Шауле, и о Давиде, и о Шломо. Вот. Шауле говорится, что когда он согрешил и ослушался Шмуэля, то он, там сказано, похоже, шейфней рощей, в ком же он обращался, он там делает и правильно. Там, это наша беседа, наша мудреца, что имеется в виду, что он, его решение не соответствовали Аллахе, не соответствовали закону. Но он был великим в Торе, это не было... А Давиде вещи написано очень много, что сказал Всевышний Давиду, что один день твоей Торы не важнее тысяч жертв, когда принесет Шлома Мелех в храме. Ну, то же самое Шлома. Есть, безусловно, некоторые функции царя, которые у него есть данные ему Торой право и власть судить не просто по закону Торы. Есть такая вещь. Есть понятие Мореда Малхус, бунтующий против царя. Это отдельные главы, когда есть особые у него есть привилегии, и сила у него есть. Но в целом, что требуется от царя, чтобы питал в себя всю Тору, и на этом основании правильно народом Израиля. О, и тут есть два аспекта. Один аспект – это знание Торы, а второе – это богобоязненность. Был такой очень большой человек в Эрец-Исраэль, умер несколько тому назад, Авраам Ицхак Барзер, он был один из главнейшего мира в один элит. Как-то слышал его, он говорил очень такую принципиальную вещь. Многие люди очень любят делать мицвот, добрые дела и все прочее. Но говорят о людях религиозных. Очень любят. Но не могут быть с этим еще делать вещи похуже. То есть они даже ради заповеди мог что-то нарушить, мог что-то нарушить. В чем проблема, он говорит? Проблема, это они хотят делать хорошо, но требуется, кроме этого, еще мало желания делать что-то хорошо, нужна богобоязненность, ничего не нарушить. Когда есть сомнения, что тут нарушается, надо остановиться. Даже если добрые дела, все прочее, надо уметь остановиться. Это очень простая вещь. Всегда есть, Всевышний не принимает взятку, а люди принимают. Еще как принимают. И каждый из нас может принять взятку, соблазниться тем, что он сделает хорошую, важную мицву, а взятка его искривит, и соображение, и он не будет, и он не будет опасаться того, что надо опасаться. По большому счету, и то, и другое вместе, это и знание Тора, желание исполнить, это Тора, и желание, и богобоязненность, это тоже Тора. Но вот эта вторая часть, у нее есть некоторое еще более современное название, называется мусар. И тут я хочу объяснить некоторую вещь. Неделю назад от нас ушел великий рав Гершон Эдельштейн, Зеха Цадик Кодеш Левроха. И он при жизни был человек очень скромный, невидный. До смерти Арона Эйбштеймана вообще не вмешивался в какие-то общественные дела. Эйбштейман его вытащил, то, что называется, просил его присоединяться к подписи его и подписи Хаима Каневского, третьим. Чем он занимался всю жизнь? Тора и мусора. Русскоязычный читатель знает его беседам по мусару. Мы печатали несколько лет, Берат Исхак, не по самые последние годы, но более ранние. Их печатали не потому, что могло поколение, но еще не было такого поколения. Просто это были сихот мусар на очень высоком уровне, что получилось в учителей и Тору, и мусар. И Тору, и мусар. Тору. Это Шмуля Азовского, Давида Баварского, мусар, думаю, что тоже Давида Баварского, это Хаска Левенштейна. Я вам приведу просто очень такой интересный факт. Рав Шах приводил, что он очень обязан в его собственном становлении двум людям. Одна из них, это была его мама. Вообще, значит, силу мамы. Мама была дочь мудреца Торы, но ее муж не был мудрецом Торы. Хороший, простой еврей, отец Рав Шаха был. Она именно толкала Рав Шаха учиться. Продала вишиву, когда он еще не был бар мицвы. А для мамы это очень нелегко. Ребенка в вишиву, это не то, что можно каждый день приехать автобусом за час домой. Это... Они не виделись 20 лет какой-то период. И второй человек, который он считал очень решающее влияние на его личность, это был Машгиах, духовный наставник Ишив, которых Рав Шах не учился. Он тогда уже будто там преподавал. Это было в Клецке, если правильно помню, в Европе. А был там Машгиах, его звали Рав Хацкая Левенштейн. Он в великом Машгиах, это был Машгиах еще в мир, еще там, потом в Шанхае, потом он стал ведущим Машгиахом Ишватпонович, там же был Рав Деслер. Так вот, Рав Шах говорил, что он, для него было чрезвычайно важно влияние Рав Хацкая Левенштейна, чтобы быть человеком, идущим по прямому пути, который не поддается всевозможным тенденциозности. Так вот, это сочетание Торы и мусара, это то, что строит ценную личность прямую, И то, что мы видели у Рав Гершина, и, знаете, люди, которые не учились у него в Поновиче, не читали его книги по Гмаре, они не имеют понятия его величи, глубины, той глубины его Торы. Но мусар – это у нас, да, есть некоторое представление, хотя мы тоже их не до конца понимаем. Я видел это имени великого каббалиста последнего поколения, он слышал какое-то выступление Рава Гершина, он очень впечатлился от этого, он сказал, что все там построено на каббале, очень точно и ясно, но просто это никому не было видно, кроме великого каббалиста. Не было видно это. И тут я хочу коснуться той важной темы, о которой Рав Гершин много говорил. Есть такое понятие «зикуй рабим». Что такое «зикуй рабим»? Это буквально удостоить многих. И понятие «зикуй рабим» есть много оттенков. И поэтому же пишет не Газоар, это вещи не новые. Сегодня как-то больше об этом говорят, что приближающие людей дорогих к Торе, однако это далеко не основное в Зикуй Рабе. Просто один маленький пример. Когда сообщили Рав Штейману о смерти Рава Лешева, он сказал, какой зикуй рабим, какой, как он достоил многих. В чем Лешев зикуй рабим? Он не занимался приближением далеких. Он давал уроки в Тиферет Бахурим, такой бет-мидраш. Он наследовал эту должность своего отца. Он давал один урок в день давал. Многие тут один урок в день. В этом было величие Лешева, словно нет. А в чем было его величие? Что он мог дать ответ практически на все вопросы. Ответ по Торе. Это зикуй рабим по определению Рава Штейнмана. Он нес закон, нес свет Торы, в каждый вопрос, который мы обращались. И тут я хочу объяснить одну очень принципиальную вещь. Была такая интересная история. Я не помню точно имена, но был Ишиват Мир, еще когда была в Польше, сегодня Белоруссия, это было место, куда стекались сотни великих в Торе, молодых ребят, которые были великие в Торе, буквально. Там была некоторая группа, где-то 10% это были ученики из Западной Европы, из Америки, которые самоотверженно приезжали учиться. Извините за выражение, местечко Мир с уборной во дворе из современной Америки. Но основной костяк это были быстрики из других ешив, это были великими в Торе. Как-то великий Машгиах Ишиват Мир, Рухам Лейбович, высказал об этом так. У нас есть в ешиве 300 будущих глав ешив. 300. Немало. И один рав, который будет учить закон. Это трав, я знаю, кто это Рав Каплан, он потом был раввином Цфата в Эрец-Исраэль. Но почему такая дисгармония? 300 главный шив и только один раввин. Нет, помните, в добрые старые времена и главы шивы знали хорошо Аллаху. Великий Рав Шмуль Азовский, учитель Рава Гершина Эдельштейна, он город, когда умер его отец в Гродно, город настаивал, он тогда еще был молодым парнем, он даже не был женат. Город настаивал, чтобы он стал раввином города. Сильно была большая сила и в Аллахе, не только понимание Гмары. Но семья на самом другом, Хаим Мойзе решил иначе. Известно, что Хазон Эйш очень считался его точки зрения, что касается Аллахи. Он был Рош Ишивы, он главой Ишивы. Почему? То есть я объясню одну вещь. Есть вопрос, что важнее для народа Израиля? Глава Ишивы или великий раввин? Что важнее для народа Израиля? И была такая очень непростая ситуация, я не буду даться в подробности. Великий тесть Шмуэля Розовского, Рабби Песах Франк, был величайший раввин Иерусалима, немножко знаком с его семьей, он настаивал, что его будущего зять стал даяном, судьей в раввинском суде. Он видел, что будет большим посеком, хотел. И он настаивал, он уже согласился. Но наши великие учителя, Ицхак Зев Соловейчик, рав из Бриска, и Хазон Иш были очень против этого. Не потому, что он бы этого недостоин, а потому, что он и рош ишива, глава ишивы до мозга костей. Я вам еще хочу объяснить. Это говорил великий глава ишивы Швед Каменец. Кстати говоря, папа Рав Гершвина был его учеником. Папа Рав Гершвин был тоже очень большой человек. Его считал Хазаныш одним из ведущих раввинов Эрец Исраэль. Он не был же ишивой, он был именно раввином. Папа Рав Гершвина. Известен как раввин Рабата Шарон. Он сам учился в молодости у Раборах Берлайбовича в Каменице, папа Рав Гершвина. Очень хотел, чтобы сын туда приехал, но это было невозможно. Так вот, есть такая история, которая была с Раборах Берлайбовичем. В Каменец приезжал иногда Рэба из Слонима. Почему? Там была слонимская община в Каменице. Он приезжал на шабатот проверить свою общину. И Рэбе Слоним очень чтил и ценил Рава Боруха Лейбовича. Он приходил к нему на уроки. Бешиву. Вот просили хасиды, а почему ходит на уроки Рава Боруха Лейбовича. Он сказал интересную вещь. Он так говорит слова «Гелиге Раши», буквально «Святой Раши», «Гелиге Рашбо», «Святой Рашбо», я хочу это слышать. То есть Раборах Бер передавал ученикам святость Торы, не просто понимание Торы, он передавал им святость Торы, передавал. Это то, что Рэба видел это что-то особое, поэтому проходил к нему на уроки. И как-то они были очень близки, и как-то он был уже не на уроке, пришел, проведал Раборах Левовича в дома, и в Ешиве, и они с ним обсудили, лично есть какая-то проблема в микве, которую хорошо было бы исправить. Слушайте, Раборах Бер был сведущий в Аллахе, он до того, как стал Раш Ешиве, он был раввином в городке каком-то, он не был человеком, который не был сведущим в Аллахе. А Борлес сказал ему, слушай, ты пойди по этому поводу к раввину города. Поговори с ним. Спрашивают Рэбе из Слонима. Рэбе из Слонима. Сказано, что самая важная часть Торы, Тора Матлана Лиласот, изучение ради исполнения. Почему, так сказать, это отталкивает этот вопрос? На это ответил Раборах Бер очень странным ответом, который вроде попросту как будто противоречит прямому сказанному в Мишне. Что то, что касается ломед матлинамед, изучающий, чтобы обучать других, нет изучения ради исполнения больше, чем это. Так он сказал. Я ведь слышал когда-то своего учителя Абхайм Камила такие же слова. Меня очень удивили, это вроде в Мишне вот сказано, что есть достоинство ломед матлинамед, это одно достоинство, а более высокое ломед матлинасот, изучающий, чтобы исполнить. Как это можно собрать все это вместе? Я об этом думал и думаю уже много лет, и что-то я в этом понял. Я объясню вам. Основа всей Торы – это передача из поколения в поколение глубокого, правильного понимания Талмуда и всей Торы. Если не будет передачи правильного понимания Талмуда как нужно, умение взвешивать, глубоко понимать вещи, умение взвешивать, умение отвергать ложные концепции, то мы потеряли все. Невозможно быть раввином, если не умеешь понимать глубоко Талмуд. нет, 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 нет понятия ломед ламат ласот без того, что для этого раввин получил от своих учителей прямое, глубокое понимание Талмуда. Если этого нет, то он его лохе не будет понимать. Вещь очевидная. Знаете, есть сегодня курсы раввинов всевозможные. То есть это сокращенный курс. Я понимаю, есть, может, какая-то необходимость, может, есть какая-то польза какая-то есть. Но надо понимать, что не это называется раввином. Настоящим. Это называется раввин. Вот Равебер – это раввин. Понимаете, что я имею в виду? И от этого учился Понович. До этого. То есть для того, чтобы была Тора, чтобы исполнить, но для того, чтобы Тора была передана ценно этому поколению. И я не буду, безусловно, сравнивать великих людей, каждый свое достоинство. Мы потеряли год назад великого Раб Хаима. Величие Раб Хаима было в том, что он каждый год через его мозг и его сердце пропускалось заново вся Тора. И это он этим светил вокруг себя на все вопросы, которые мы задавали. Однако есть особое достоинство того, что называется глава Ишивы. Что такое глава Ишивы? Ишива, которая Тору преподает, он несет ее живой, цельной, глубокой, ученикам. И надо просто понять великое достоинство Рав Гершина, которое у него было. Он еще не женился. Ему не было 25 лет, когда его Рав Испонович поставил преподавать более начинающим ученикам Испоновича. Он еще не был молодой парень, 23 года, 22 года. Он поставил его преподавать. Почему? Потому что он тогда тоже был великим в Торе. Он величие это началось с того, как его родители самоотверженно обучали его Торе и в частности Талмуду в Советском Союзе. Под большим страхом, что можно получить много лет в Сибири. Самый большой грех, как известно было, это было обучать детей Торе в Советском Союзе. И вещь не новая, это все знают. Это... Когда Рав Гершин женился, ему 25 лет, Щедух ему засватывал Хазон Иш. Это была его рекомендация для одного раввина взять его в жениха своего дочери. На седьмой день Шава Брахот ему говорит великий Рав Испонович. Рав Испонович, просто понять, что он все сделал в Понович. Он был учеником Хафец Хаима, был величайшим строителем Торы за границей, в городе был раввин Апонович, там были ешивы. Я встречался с одним выходцем из России, который учил с него, так называемый ешивы Хтаны, один год до Второй мировой войны. У него было там, у него была целая сеть учебных заведений Торы для мальчиков, для девочек, то есть он остался без ничего, все рухнуло. И он спасся один с единственным сыном, вся семья его осталась там, и он замыслил заново восстановить Тору в Эрец-Исраэль максимально с самой большой силой. И он так с этим замыслом основал Ишивот Понович в разгар катастроф, в разгар Второй мировой войны. Это было в период очень такой непростой в Эрец-Исраэль. Это было, кто-то знает хорошо историю, было время, когда нацистский генерал Роммель своим танковым корпусом он завоевал всю Северную Африку. И он шел на Эрец-Исраэль без всякой, так сказать, не было никакой защиты реальной. Было чудо, почему он туда не дошел. В этот период, когда Роммель приближался к Эрец-Исраэль, тогда Рав Испонович основал ешиву и купил этот холм, который находится Понович. люди говорили, что он сумасшедший. Он потерял семью, его совершенно, так сказать, выжил из ума. Сейчас время покупать место для ешивы. Ну, был ответ на этот вопрос. Он его даствовал ешиву. Он хотел ешиву, чтобы это было... Видите, то, что называется на святом языке «Лахзир атрала ишна» – вернуть корону на свое место. Ему удалось. Нет для Бахурим более сильного места, как Ишат Понович, не было и нет. Есть хорошие ешивы, прекрасные ешивы, но это не Понович по своей силе. Я уже говорил, по-моему, сын учился в Поновиче где-то года три. В Поновиче были группа молодых ребят. Молодых, 22-23 года, все, которые уже кончили шас. Причем не вместо программы ешивы, кроме программы ешивы. Так вот, Рабби Испонович хотел построить великое место Торы. Он человек замысла, полета фантазии, не как фантазия, а как замысла. И вот он, когда Рабби Гершон Эдельштейн, он кончает неделю пиршества, когда он женился, на седьмой день, он говорит ему такую фразу. Ну, у нас принято, что не все, но хорошие бахурим, они женятся, как женихи, во фраке. Во фраке. Да, принято это, нет, вот не требуется величия Торы для этого. Говорит ему Рабби Испоновича, а ты сегодня фрак не снимешь. Если твое место сейчас сидеть на восточной части Бетамидраша, возле Роши Ешив. То есть он его 25 лет посидел одним из Роши Ешивот. Может, кто это сделал? Он был ему не дядей, не тестем, не папой. Но человек, который строил великое место Торы. И вот с тех пор, после этого, Рабби Гершон 75 лет был главой Ешивот. 75 лет. Что это главой Ешивот? Он не искал быть главным и не искал говорить людям, что делать. Он учился и нес Тору ученикам. При жизни великих глав Ешивот Понович, Шуразовского, и Равшаха, и Давида Поварского, он отказывался высказывать свое мнение по разным вопросам. Есть помощь свыше у глав Ешивы, у меня ее нет, так я молчу, пусть не решает. И так он учился, занимался учениками 75 лет после свадьбы, еще 2-3 года до свадьбы. Давайте просто поймем, что такое Зикуй Рабин. Рав Гершон много говорил про Зикуй Рабин. Удостоить многих. Так вот, у него был очень простой Зикуй Рабин. Его просили поехать в Америку. Уже был прецедент такой, Рабан Эпштейман ездил в Америку для укрепления людей там, не раз причем, и в Америку, и в Европу. Была даже идея, что поедет в Москву, но он отказался в итоге по разным причинам. В Южную Африку. Это была очень важная вещь. Такой же просьбы после смерти Амалаи обратились к Рабби Гершону. Ему уже было немало лет, ему уже было 95. Но это... Он был человеком крепким и здоровым. Он трубил в шофар, я помню, до последнего года. Почему он отказался? Потому что мой пост – это быть главой ешивы. И надо еще понимать, что когда есть ешива, когда несет Тору многим тысячам учеников, еще не просто урок Торы. Это на этих уроках строились будущие главы ешив, будущие преподаватели Торы. В этом я еще объяснить, что сказал Борух Бер, что ломед матли ламед это самое важное действие. Когда есть человек, кто этот урок выносит по тафу и уме, то есть важность такого урока, его слушатели немножко слушают, немножко дремлют от усталости и так далее, как это бывает иногда, даже не дремлют. Это не глубокое проникновение в Талмуд. Это не когда из этих уроков не вырастают великие вторы. А когда есть ситуация, когда 75 лет обучают учеников так, чтобы они стали настоящими мудрецами Торы, трудно объяснить величие этого этого Зику и Раби, то, что, то есть реально через великих глав Ишив придется Тора следующему поколению. И я могу просто простой пример, потому что не только дело не именно в Гершине. Есть, допустим, Ишива Мир в Иерусалиме. И учится тоже много тысяч учеников. Сейчас очень много из-за границы всегда это было. Каждый, кто там учился, он несет Тору везде, куда попадает. Люди, понимающие, знающие Тору, они могут нести Тору дальше по-настоящему. Знаете, есть русская поговорка: на безрыбье рак рыба, но эта рыба остается раком. Наша задача не оставаться раком, а действительно изучать Тору так, чтобы мы смогли нести ее дальше, как подобает нести Тору. И тут надо вещь хорошо понять. Есть такая принципиальная тема, что когда уходит большой человек, то подобает его ученикам, вообще всему поколению, что-то взять у него для себя. Есть такое выражение на арамейском, по-арамейски «шавикхай лекольхай». Буквально говорят, что человек умирает, он оставляет жизнь всем живущим. Буквально имеется в виду, не углубляясь в эти слова, они остаются живы, а он нет. Я думаю, что Рабби Шапиро гораздо более глубокое понимание этого. Когда большой человек уходит, его достоинство, его пути в Торе, в служении Всевышнему, они остаются бесхозными, их можно подобрать и воспринять, взять самому себе. И буквально его жизнь продолжается среди живущих, когда ученики и другие учатся его достоинством, учатся его путям, его жизнь продолжается среди этих учеников. Это называется «оставил жизнь всем живущим». Так вот, надо хорошо понимать. Это, давайте поговорим немножко о том, что касается нашей русскоязычной общины. Были когда-то всякие разговоры у первых учеников Ишив, которые приехали из Советского Союза, было 35-40 лет тому назад, что тут нет необходимости рваться быть большими в Торе, надо научиться чему-то и идти дальше. Надо идти дальше все, что можно, это понятно. Но не это путь. Путь, чтобы каждый из нас по-настоящему вырос в Торе максимум, и у нас есть причина этому удостоиться больше, чем у многих выпускников Хедера, потому что нам не хватает в нашей общине настоящих носителей Торы, настоящих преподавателей Торы, не лекторов, которые занимаются приближением, не это я имею в виду. А имею в виду людей, которые могут дать серьезный, глубокий урок по Гемаре, нести себе Торы в глубине. Этого у нас много нету, а должно быть, а должно быть. Поэтому сегодня, если мы уловим эту идею Рав Гершина, что настоящий Зикуй Рабин, удостаивание общины, то, что мы растем в Торе, и мы обучаем Торе наших учеников, еще один год, еще один год, еще один год, еще один год. Так собирается много лет. И это тот свет Торы, который несется всей общине, он распространяется дальше. Это есть самый большой Зикуй Рабин. И если мы сейчас это воспримем, поймем и начнем этим работать, это огромная причина для помощи свыше. И дай Бог, чтобы мы этому научились. Всего хорошего.